Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Госдума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от армии. В результате пожара в здании МГУ погибли 2 человека. В Корякии произошло сильное землетрясение. Есть пострадавшие. В Корякии в районе поселка Телички ночью произошло сильное землетрясение. Ранения и ушибы получили несколько человек. Сила подземных толчков достигала почти 8 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, в поселке разрушены школа, больница, детсад, котельная. Нарушено электроснабжение. В соседних поселках также есть разрушения. Пострадали, в частности, здания аэропорта и взлетно-посадочная полоса. На место вылетел вертолет со спасателями. На случай повторных подземных толчков в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова.
Землетрясение произошло в 12:25 по камчатскому времени. Координаты эпицентра 61,9 градуса северной широты и 160,9 градуса восточной долготы. По данным управления МЧС по Камчатской области, землетрясение произошло на глубине 40 километров в Корякском Нагорье. Магнитуда толчка в эпицентре составила 7,8. В Теличиках, которые находятся в 59 километрах от эпицентра, толчки ощущались силы до 7 баллов, в Корфе 5 баллов, в Осоре 3. Сведения о жертвах пока не подтверждаются. Есть сообщение о 4 раненых. В Теличиках проживает 2028 человек, в Корфе 1378. В Теличиках, по предварительным данным, обрушились стены средней школы, есть повреждения в 2 детских садах, 4 жилых домах, выведена из строя котельная. Разрушена взлетно-посадочная полоса как в Теличиках, так и в Корфе. Обесточены электростанции в поселках Хаилина и Теличики. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих отсрочек. Власти объясняют необходимость этого шага переходом с 2008 года к годичному сроку службы по призыву. Правозащитники выступают против законопроекта, в особенности против призыва на службу молодых отцов и юношей, у которых на иждивении находятся родственники. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека, 5 пострадали. По сообщению МЧС, огонь вспыхнул на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Ректор университета Виктор Садовничий сообщил журналистам, что из здания были эвакуированы более 1500 человек, что помогло избежать большого количества жертв. Причины пожара устанавливаются, возбуждено уголовное дело. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Одна из версий – нападение по экстремистским мотивам. В среду вечером двое неизвестных напали на 22-летнего Анджанги Кумара, студента медицинской академии. Вот что рассказал сам пострадавший в интервью Первому каналу российского телевидения.
Я ни с кем не дрался, у меня никаких врагов нету там. Я даже не знаю никого. А просто я вышел из моего общежития, чтобы зайти в другое здание нашего общежития. Ну, около ворота они напали на меня, даже не напали. Просто без предупреждения ничего, они резко вытащили свой нож, отрезали и убежали.
Говорил пострадавший гражданин Индии.
Радио «Свобода». Новости.
В Белом доме прошли переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Ведущей темой переговоров – проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Приветствуя главу китайского государства, президент Буш подчеркнул, что у США и Китая одна и та же стратегическая цель – обеспечение глобальной безопасности. Ху Цзиньтао, в свою очередь, заявил:
«Мы готовы сотрудничать с США и другими странами для мирного регулирования кризиса вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, которое должно быть достигнуто дипломатическим путем в соответствии с международными соглашениями о нераспространении ядерного оружия»,
сказал председатель КНР.
Радио «Свобода». Новости.
Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Как ожидается, она отметит свой день рождения прогулкой среди подданных около Виндзорского замка. Елизавета II царствует дольше, чем какой-либо другой из нынешних европейских монархов. Она вступила на престол в 1952 году. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Глава нынешнего переходного кабинета Ибрагим Аль-Джафари заявил, что уйдет в отставку, только если на этом будет настаивать альянс. Против кандидатуры Аль-Джафари категорически возражают сунниты и курды. Заседание парламента перенесено на субботу, чтобы дать всем сторонам дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры премьера. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе группировки Комитета народного сопротивления, которая ответственна за ракетные обстрелы Израиля. По мнению экспертов, назначение стало новым свидетельством борьбы между палестинским лидером Махмудом Аббасом и группировкой Хамас, сформировавшей новое правительство, за контроль над силовыми структурами автономии.
Радио «Свобода». Новости.
Задолженность государства перед российскими ликвидаторами Чернобыльской катастрофы составляет около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил в интервью «Радио «Свобода» президент Ассоциации «Союз Чернобыль России» Вячеслав Гришин.
Известно, что в Российской Федерации более 30 тысяч человек прошли через суды, и практически 99% имеют положительное решение и исполнительные листы. И сегодня уже, с учетом новых судебных решений, задолженность достигла около 2 миллиардов рублей.
Сказал в интервью «Радио Свобода» президент Ассоциации «Союз Чернобыль России». Напомню основные новости к этому часу. Госдума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от армии. В результате пожара в здании МГУ погибли 2 человека.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». История повторяется. Несколько лет назад, после убийства Михаила Маневича и Галины Старовойтовой, к Петербургу надолго прилип ярлык «криминальная столица». Сегодня мы снова наблюдаем подобное. После целого ряда преступлений, совершенных явно на национальной почве, после убийства сенегальского студента Петербург стали называть столицей фашизма. Говоря о политической подоплеке происходящего, журналисты выдвигают самые фантастические версии. Здесь и попытка срыва саммита «Большой восьмерки», заговор определенных политических сил против губернатора Валентина Матвиенко и, наконец, даже начало осуществления планов захвата власти опальным олигархом Борисом Березовским. Что же на самом деле происходит в северной столице? Об этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» правозащитник Юлий Рыбаков и политический обозреватель газеты «Новый Петербург» Евгений Гильбо. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Давайте, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушаем, что пишут газеты о происходящем в Петербурге. Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Нападение на иностранных студентов невозможно объяснить ростом ксенофобских настроений в обществе, то есть результатом стихийно распространяющейся социальной агрессии, пишет сегодняшний «Коммерсант» в статье с названием «Обыкновенное подполье». Нарастающее их число и крайняя локализованность, убийства и нападения происходили в большинстве в Петербурге и Воронеже, указывают скорее на скоординированность и спланированность волны преступлений. Кроме того, все чаще жертвами нападений, лишенных очевидной бытовой или экономической мотивации, становятся активисты антифашистских организаций. Последний из них – 19-летний Александр Рюхин, которого в это воскресенье зарезали у станции метро «Домодедовская». Следует очевидно признать, что преступления эти мотивированы идеологически. Иными словами, в России, похоже, существует организованное российское подполье. Разъяснительная работа, даже самые искренние и квалифицированные, и наказание непосредственных исполнителей, даже самые самые суровые вряд ли помогут. Вопреки пропагандистским клише, объединяющим их под одним брендом фашизма, бытовая ксенофобия и нападение на иностранных студентов – явление разного порядка. Во втором случае это зона компетенции прежде всего органов следствия. Причем работа этих органов должна быть сделана до того, как лихие ночные убийства на национальной и расовой почве станут модельным поведением, канализирующим подростковую агрессию, заключает «Коммерсант». А газета «Новый Петербург» за 20 апреля поместила статью Николая Андрущенко с вопросом, кто провоцирует срыв саммита. Совершенно очевидно, кому-то, кто стоит за бездействием и провокационными действиями правоохранительных органов Петербурга, необходимо создать в северной столице атмосферу агрессии и напряженности, приписать Петербургу вымышленный имидж столицы русского фашизма и сорвать встречу глав государств, напакостить русскому президенту. Уж не Борис ли Абрамович с его чеченскими партнерами и его тугим кошельком просвечивает за спинами организаторов нынешнего антифашистского шоу? Такой вопрос ставит газета «Новый Петербург».
Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Итак, российское подполье, да, то, что вот пишется в газете. Юлий Андреевич, вы в это верите, в существование такого подполья, организованного?
Ну, во-первых, я должен сказать, что сама по себе организация, так сказать, диалога с представителем газеты, которая постоянно играет на ксенофобских чувствах общества, это, в общем, довольно оригинальная идея. Ну, давайте попробуем. Что же касается «Коммерсанта», то я бы все-таки уточнил, что та статья, которая только что была процитирована, она еще говорит и о том, что помимо, так сказать, якобы несуществующего роста ксенофобии в обществе, есть еще и такие цифры. Вот 58% опрошенных хотели бы ограничить въезд представителей некоторых национальностей в свой регион. 42% хотят их депортировать, и 52% это рост, понимаете. Рост таких настроений в обществе, он все-таки есть, увы, он распространяется, причем если раньше этими настроениями были заражены, я знаю эти данные, которые приводятся тут более подробно, если раньше эти настроения в основном были у электората КПРФ и ЛДПР, то сегодня они распространились уже на представителей или сторонников других политических партий. Увы, рост ксенофобии в обществе, он явно, так сказать, происходит.
Евгений Гильбо, а вы как, с этим согласны?
Я согласен, что рост ксенофобских настроений существует. Более того, в этом контексте странно обвинение нашей газеты в том, что на нем кто-то играет. Потому что если это есть, то об этом надо писать, а не замалчивать и не заниматься тем, чем обычно занимается Министерство правды, то есть лгать. Вот, это во-первых. Во-вторых, я бы не стал связывать рост ксенофобских настроений и все эти убийства. Я считаю, что это результат роста криминалитета, роста уличного криминалитета, который есть следствие всей той политики издевательства над молодежью, которая проводится с 90-го года. Понятно, что молодежь выросла агрессивной, склонные к насилию. И насилие на сегодня, жертвами насилия, в одинаковой степени становятся люди всех рас, всех национальностей, любой социальной принадлежности. Не только в Петербурге, в любом другом городе. Никакого, скажем так, статистически значимого отличия жертв среди черных, среди кавказцев, среди кого-то, какого-то другого пласта населения по сравнению с общей статистикой нету. Соответственно, если их выделяют в отдельную категорию, если вокруг этого устраивают какую-то кампанию, то вот это-то и есть игра на расизме, на ксенофобских чувствах. Это и есть провоцирование ксенофобских чувств. В то же время сам этот разгул преступности имеет общий характер. Это следствие общей политики правительства и, в общем-то, общей той идеологии, которую вот проводил в свое время, будучи депутатом, и мой уважаемый оппонент, и его единомышленники. политики, направленные на наплевательское отношение к детям. Сейчас эти дети подросли, и сейчас следствием этого является огромный разгул насилия в отношении всех, включая, разумеется, и иностранцев.
Нам звонки, Игорь Васильевич из Петербурга, пожалуйста.
День добрый.
Добрый день.
Вы знаете, я только что вот прослушал все слова, ну, под ними подписаться можно. Я то же самое хотел сказать, но я считаю, что выступление такое публичное, как на радио «Свобода», абсолютно недопустимо, ну, какое-то такое деликатство условное, которое все-таки в словах выступавшего сейчас было. Надо говорить прямее. Ведь ядовитый сорняк произрастает на определенной почве. Почва ядовитая очень. Почему она ядовитая, эта почва? Потому что строй существует такой. Строй, где все измеряется рублем, а иначе быть не может, потому что суть капитализма – производство прибыли. Поэтому только со сменой социально-политического строя и, разумеется, экономического уклада может возникнуть идеология, а примирение богатого с бедным не может быть, следовательно, не может быть идеологии.
То есть надо опять строить коммунизм, да, вы так считаете?
Нет, не коммунизм, не так, а социализм, социальное государство, социализм, та программа, которую предлагает коммунистическая партия, единственный.
Понятно, все понятно, все понятно.
Ну, да, да, загнать всех по баракам. Построить, и тогда, глядишь, под присмотром охранников никто не будет хулиганить. Понятно? Старая песня.
Давайте даже, если мы не будем говорить об избиениях иностранных студентов, вот только что Интерфакс буквально сообщает, что на городском кладбище Петродворца, пригород Петербурга, неизвестные вандалы разрушили несколько десятков надгробий. А неделю назад в Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные вандалы осквернили цыганское кладбище. В результате действий неизвестных на кладбище было разрушено более 20 надгробий. Вот на всех разрушенных могилах в Петродворце на кладбище русские фамилии. Как вы это объясняете, Юлий Андреевич?
Вполне возможно, что это провокация для того, чтобы еще раз разжечь, так сказать, взаимную ненависть, взаимное непонимание, желание, так сказать, отплатить за какие-то обиды, знаете, подтолкнуть цыган к агрессии, потом подтолкнуть русских к агрессии. Это кому-то нужно, понимаете. И, в общем, можно догадаться, кому это нужно, на мой взгляд, так сказать. С моей точки зрения, это нужно сегодня верховной власти в стране, которая боится своего собственного народа, которая хотела бы перенацелить то недовольство к тяжелому положению, в котором живет общество, с себя на инородцев, и таким образом спасти себя, спасти свое будущее. Использование национализма, в общем-то, не старая старая история. Вспомните Германию 30-х годов. Тогда тоже элита германского общества пыталась справиться с коммунистами, пыталась справиться с недовольством общества, используя фашистов. Они рассчитывали на то, что потом, когда коммунисты уберут, когда фашисты уберут коммунистов, то есть с фашистами можно будет справиться, но не получилось. И у меня возникает ощущение, что сегодня ситуация повторяется. По сути дела, националистическое подполье и российское подполье, о котором справедливо пишут порядочные газеты, оно выходит из-под контроля властей. Это очевидно. Поэтому мы обращаемся сейчас к руководству города, к президенту с требованием восстановить порядок.
Ну, об этом мы еще поговорим. Спасибо, мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». У нас в студии правозащитник Юлий Рыбаков и политический обозреватель газеты «Новый Петербург» Евгений Гильбо. У нас звонки. Александр Васильевич из Ленинградской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. В январе 92-го года Жизненский, выступая, написал свою статью, где написал что-то такими словами. «Все идет по плану. Осталось последнее. Великорусский шовинизм и начало гражданской войны в России». Значит, в 1993 году, в принципе, уже 20 районов было готово для того, чтобы начать гражданскую войну. Но вот Ельцин, совершенно не понимая того, что он сделал, в принципе, организовал октябрь 93-го, он спас Россию от гражданской войны. После этого была создана Родина, которая должна была, опять же, то же самое, это великорусский шовинизм, разведать в нашей стране. Но у нее что-то не получается, никак начало разваливаться далее. И сейчас уже, вот еще один этап, это уже начали подключаться, вот именно правильно вы сказали, криминальные элементы всех. То есть, помните, песня была Высоцкого?
То есть во всем виноват Бжезинский.
Вы завтра утром после бани подойдет там такси, вы должны связать шофера, развязать разыграть простого вора, и потом про этот случай разнесут по BBC. Я не говорю по BBC, я говорю просто про средства нашей массовой информации. Сейчас создают специально этот психоз, и благодаря этому у нас вот это раскручивается все. А вот товарищ здесь выступал один из коммунистической партии, он сказал, что там, социализм. Я скажу, социализм не социализм, но нужно создавать общество, которое будет по принципу человек человеку друг, товарищ и брат.
Понятно. Хорошо, я все-таки хотел бы возвратиться к нашей теме. Вот помните, Юлий Андреевич, когда был этот ярлык навешен, криминальная столица, потом его использовали в самых различных политических целях, самые различные круги и слои общества при определенных, при выборах, например. Вот как можно использовать столицу фашизма сейчас, если так разобраться, вот этот ярлык?
Ну что ж, здесь по-разному. Вот можно говорить о том, что действительно кто-то пытается подсидеть, допустим, руководство ГУВД города. И таким образом сейчас любое реально произошедшее преступление на почве ксенофобии и национализма использовать для того, чтобы скомпрометировать то руководство, которое на самом деле действительно ничего не делает. Действительно не способно справиться с ситуацией. Хотя не знаю, за что мы действительно платим деньги. Мы, налогоплательщики, платим деньги Министерству внутренних дел. Мы, имеем право требовать порядка и спокойствия на наших улицах. Кто-то может использовать эту ситуацию и в таких целях, и в целях смены городского руководства. В общем, это, увы, естественная реакция любой страны, любого общества, любой политической системы, когда те или иные проблемы, возникающие в стране или в городе, начинают использоваться различными политическими силами в своих целях.
Михаил из Новосибирска, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, меня давно интересует такой вопрос. Вот, например, в хоккейном казанском Акбарсе, новоиспеченном чемпионе России, хоккей и вратарь негры. В футбольном ЦСКА несколько ведущих темнокожих игроков. В питерском «Зените», в питерском, подчеркиваю, кореец, и так далее. Мало того, в баскетбольном ЦСКА негр Холден, гражданин России, игрок сборной России. Вот эти игроки не просто игроки, это кумиры и любимцы болельщиков. А что за публика, подавляющая часть болельщиков, полагаю, объяснять не надо. Вы не знаете, как фанат нации объясняет сами себе и другим этот нонсенс. На улице, бей и режь не русских, а этих же не русских носят на руках. Спасибо, до свидания.
Пожалуйста, Евгений.
Я уже говорил, что, как показывает статистика, количество жертв преступлений среди коренного населения, среди иностранцев, приезжих в Петербурге совершенно одинаково, вне зависимости от их расовой принадлежности. Но тот факт, что в Петербурге много жертв иностранцев, почему за них-то именно за Петербург так и схватились, говорит только об одном. Именно в этом городе живет наибольшее в Российской Федерации процент иностранцев, людей, принадлежащих к другим расам, к другим национальностям. И это говорит только об одном, о том, что Петербург не столица российского расизма, а столица российской толерантности. Это самый толерантный город, и в силу этого именно в Петербурге живет так много иностранцев. Да, как и все жители этого города, они становятся рано или поздно жертвами преступлений. Но, скажем так, я сам был жертвой подобных преступлений. У меня и окна обстреливали, и квартиру громили, и по башке получал, и много что было. Вот. Но, кстати, ни разу, ни одно дело не было милицией доведено до конца, несмотря на то, что подозреваемые были указаны. Ни разу на губернаторский контроль дело было не поставлено. Как только жертвой становится представитель другой расы, иностранец, губернатор тут же ставит дело на свой контроль и подчеркивает, что делает это по расовому признаку. То есть на самом деле губернатор расписывается в том, что ее взгляд на вещи чисто расистский, что ее понимание жизни чисто расистское, что ее политика чисто расистская, что она готова защищать особым образом только представителей определенных рас. Что это, как не публичное провоцирование расизма? И власти именно этим занимаются.
Этим занимаетесь, простите меня, вы сейчас в прямом эфире радиостанции «Свобода». Вы сейчас своими словами разжигаете национальную рознь, пытаясь убедить наших радиослушателей в том, что нет разницы между преступлениями, совершаемыми по националистическим или российским мотивам,
ни разу не
и преступлениями, совершаемыми, допустим, из корыстных побуждений. Я думаю, любой здравомыслящий человек понимает огромную разницу между ними и ту степень общественной опасности, которую рядом с обыкновенным криминалитетом составляет преступление, совершаемое сегодня нацистами. Но вы хотите смешать это, вы хотите сказать, что подумаешь, да, я слышал такие разговоры уже не раз, подумаешь, там убили какую-то таджикскую девочку, а знаете, сколько убили русских девочек, ну и так далее. Забывая о том, что речь идет о мотивах преступления, а не о преступности как таковой. Люди, рассуждающие подобным образом, на самом деле могут попасть в ловушку своих собственных рассуждений. Знаете, если начинать говорить о национальности преступника или национальности жертвы, то дальше может выясниться, что если вы заглянете в любую колонию, в любую, так сказать, тюрьму Российской Федерации, вы обнаружите, что большинство преступников составляют люди коренной национальности. Что же, тогда придется, следуя вашей логике, сказать, что русский народ, что преступный народ? Наверное, нет. Наверное, это не так. Люди других национальностей составляют в преступном мире, в российском преступном мире, сидящем по местам лишения свободы, менее 10%, менее 6% даже процентов, так скажем, точнее. А я занимаюсь этими вопросами, я постоянно посещаю, так сказать, тюрьмы и колонии с контролем за состоянием прав человека в этих учреждениях. Я вижу это, понимаете? Вы же пытаетесь, на самом деле, подменить одну тему, так сказать, нашего разговора другой, понимаете? Что на самом деле служит разжиганию национальной розни.
Илья Андреевич, значит, прежде всего, я не перехожу на личности, это свойство вашего поколения, но прежде всего надо понимать одну вещь. Я ведь говорил о совсем другом, да, чем то, с чем вы спорите. Я говорил о том, что люди имеют право на безопасность и на другие права человека.
Тоже спорить, конечно.
Вне зависимости от их расовой принадлежности.
Безусловно.
А власти сегодня начинают выделять те или иные расовые группы и играть таким образом на расовых ксенофобских
власть,
настроениях.
К сожалению, не выделяет
это
преступление,
это, к сожалению,
по расовому или
к сожалению, является
признаку.
Провоцированием расовой
не делает.
Так, я вас прерву, 5 секундочек, мы прерываемся. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема «Агедония. Потеря способности получать удовольствие от жизни». Обсуждают эксперты, заведующий кафедрой психологии и личности МТУ профессор Александр Асмолов и культуролог, кандидат психологических наук Оксана Орлова. Ведущий Татьяна Ткачук. Продолжаем разговор. У нас 1 минута буквально.
Так вот, власть, увы, не делает того, что необходимо. Есть преступность, но внутри этой преступности есть различные ее категории, которые более или менее опасны для общества в целом. Национализм и расизм сегодня одна из тех страшных язв, та инфекционная болезнь, которая разъедает наше общество. Государство, к сожалению, ничего пока не предпринимает для того, чтобы бороться с этой заразой. И здесь, я считаю, общество должно сделать все для того, чтобы заставить власть всерьез взяться за эту болезнь.
А я считаю, что вся преступность, вся общественная опасна. И власти должны бороться со всей преступностью. А вы от нее требуете выделять определенные категории. Для меня это неприемлемо.
Никто не спорит о том, что с преступностью нужно бороться, эффективно бороться.
Да.
И чем она опаснее, тем более энергично это делать.
Напоминаю, нашим радиослушателям, что у нас в гостях правозащитник Юлий Рыбаков и политический обозреватель газеты «Новый Петербург» Евгений Гильбо. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Коряке, где ночью произошло землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера, зарегистрирована серия новых подземных толчков, на этот раз силой чуть больше 6 баллов. В результате первого землетрясения пострадали 4 поселка, несколько человек ранены. Наибольший ущерб нанесен населенному пункту Теличики. Там разрушены несколько жилых домов, школы, детсад, котельная. Пострадал аэропорт. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека, 5 пострадали. Более 1500 человек были эвакуированы. Государственная дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Сегодня он выступает в Йельском университете. Вчера в Вашингтоне состоялись переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса, политического блока шиитов, обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Япония продлила на полгода срок пребывания своего воинского контингента в Афганистане. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадани, главе группировки Комитета народного сопротивления, которая ответственна за ракетные обстрелы Израиля. В Петрозаводске на рынке произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и группой людей, как сообщает агентство «Славянской внешности». Погиб молодой человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». В гостях петербургской студии «Радио Свобода» правозащитник Юлий Рыбаков и политический обозреватель газеты «Новый Петербург» Евгений Гильбо. Сегодня мы говорим о ксенофобии, о борьбе с проявлениями ксенофобии. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, абонент везде, Радио Свобода. Владимир Николаевич, Новгородская область, пожалуйста.
Добрый день, господа. Мне хотелось бы затронуть вопрос о причинах, о некоторых причинах вот усиления ксенофобии в нашей стране. Как вы думаете, вот если в средствах массовой информации на протяжении уже довольно многих лет непрерывно в отрицательном виде фигурируют Абрамович, Березовский, Гусинский и так далее, которые грабили страну, это может вызвать усиление антисемитизма? Ведь господин Тополь, Эдуард Тополь, еврей по национальности, он правильно несколько лет тому назад написал статью в «Аргументах и фактах», где говорил, обращаясь к элите еврейской: «Господа, подумайте о том, как ваша деятельность, незаконная в значительной степени, отразится на простых евреях». Однако никакого воздействия, так сказать, эта статья не оказала на элиту.
Ну, понятно, вопрос у вас понятен вопрос. Да, пожалуйста, Юлий Андреевич.
Ну, если продолжать тему, можно вспомнить о том, как году где-нибудь там, не знаю, 20-м, к Троцкому приходили раввины и говорили о том, что, послушай, сказать, своими кровавыми преступлениями ты обрекаешь наш народ, сказать, на расплату в будущем. Это, к сожалению, так сказать, не подействовало. Да, такие вещи бывают. Но не это является, конечно, главной темой или главной причиной, сказать, того социального, в первую очередь, недовольства, которое потом перенацеливается на внешнего врага. Человеку не хочется признавать собственных ошибок, собственных слабостей. Он всегда ищет причины своих неудач вовне, и это первая психологическая, так сказать, особенность любого ксенофоба.
Александр задает вопрос о награждении заместителя спикера Жириновского орденом за заслуги перед Отечеством. Это не поощрение фашизма, спрашивает.
Я думаю, что это не поощрение фашизма. Как раз поощрение фашизма – это то, что вот о чем говорилось в первом вопросе. Потому что действительно страну в эти годы грабили. Грабили там Березовский, Ходорковский, еще много людей с другими фамилиями и другой национальности. Но пресса писала только об этих. Собственно говоря, это и вызвало антисемитизм. Это и вызвало в значительной степени рост фашизма. Что касается Жириновского, то он менял свою позицию все время. Он занимал антисемитскую позицию. Он занимает сейчас позицию антифашистскую и займет любую позицию, которую ему прикажут из Кремля. За это он и получил свой орден.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Знаете, я хотел вот сразу уточнить, вот все-таки количество преступлений вот на расовой почве в Питере, оно, ну, как минимум, на порядок больше, чем вот так говорится в прессе. Я вот приведу такой пример. Мои знакомые, ну, скажем, вот я с четырьмя, так сказать, постоянно общаюсь с выходцами из Кавказа. Вот. Ну, где-то они вот за прошлый год один дважды подвергся нападениям, один раз, вот такой вот. И они не обращаются в милицию, потому что это бесполезно, это раз, а во-вторых, им будет предстоять там эти очные ставки и прочее. Вот, это им не надо, конечно. Вот. И еще, вот тут прошел, по-моему, этот день рождения Гитлера. Вот, интересную картинку мы видели в метро. Идут толпа парней, ну, где-то лет по 16, по 20, так вот. Вот, идут толпа парней в этих самых, в амуниции этих самых скинхедов. У метро стоит милиция. Милиция, что вы думаете, она их остановила? Нет, она остановила трех брюнетов, там, два мужчины и одну женщину. Вот, это, конечно, поразительно. Если такая милиция у нас будет, то, я думаю, у нас это все будет продолжаться. Спасибо.
Ну, наш собеседник, тем не менее, из газеты «Новый Петербург» считает, видимо, что чем больше у нас проявлений нацизма, тем более толерантным является наш город.
На днях петербургские правозащитники, представители творческой интеллигенции, обратились с открытым письмом к губернатору Валентине Матвиенко. Давайте послушаем, какие меры для борьбы с экстремизмом они предлагают. Сокращенный вариант письма подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
В открытом обращении правозащитников, общественных организаций и интеллигенции Петербурга к губернатору города, распространенному в средствах массовой информации, содержится не только анализ происходящих в Петербурге процессов, но и конкретные шаги, которые необходимо принять в самое ближайшее время. В частности, отмечается, что не надо преуменьшать опасность ситуации, бояться назвать ее точным и полным именем, испортить образ Петербурга. Репутацию Петербурга, по мнению правозащитников, более всего подрывает слабость публичности. Реакции руководства города на чудовищные преступления, совершающиеся в нем, попытки ответственных лиц отрицать само наличие проблемы. Надо, чтобы о происходящем в Петербурге было широко известно не только по всей России, но и в Европе. Если мировая общественность не убедится в том, что в Петербурге предпринимаются решительные меры по пресечению российско-националистических преступлений, это может отразиться на атмосфере саммита Большой Восьмерки в июне и даже на возможности его проведения. Программу по борьбе с ксенофобии следовало принять уже в 2004 году. Ныне необходимо принять и задействовать ее не к концу 2006 года, а не позднее мая, чтобы в июле, во время саммита Большой Восьмерки в Петербурге, она бы уже активно развертывалась. Программа должна быть построена на взаимодействии властных и силовых структур со всеми здоровыми силами общества, с организациями и партиями гуманистической ориентации и рассчитана на многие годы. Для осуществления программы надо найти конкретного человека, ответственного за ее реализацию. Правда, дальше задается риторический вопрос, есть ли в Петербурге такой человек. И, резюмируя предложения, изложенные в обращении, отмечается, что губернатору города необходимо лично представить общественности обзор ситуации с нацистским террором и программу борьбы с ним. Мы отчетливо понимаем, говорится в обращении, что такой шаг потребует от губернатора политической решимости, ибо ему придется осудить те тенденции в политике администрации, которые до сих пор не позволили развернуться развернуть эффективное и жесткое противодействие нацизму, нейтрализовать и ослабить фашистское подполье.
Сокращенный вариант письма петербургских правозащитников и представителей интеллигенции губернатору Валентине Матвиенко подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Я хотел бы как раз поговорить о тех предложениях, которые вот прозвучали сейчас в этом письме. Давайте слушателю вначале предоставим слово. Николай Иванович из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вот что сказать. Что я вполне согласен с товарищем, который сказал, что при социалистическом строе всегда таких...
Понятно. Мы понимаем вас, да. Это. Вот, Юрий Андреевич, давайте к письму вернемся.
Да, под этим письмом стоит и моя подпись. Мы считаем, что губернатор города, в котором сложилась такая обстановка, не может отмалчиваться. Действительно, Валентина Ивановна должна была бы выступить и четко обозначить свою позицию по этой опасности. Потому, собственно говоря, что собираются городские власти делать с городом, в котором людям становится опасно выходить на улицы. Та программа, которая тоже, не знаю, год, второй год, так сказать, там, шелестит бумажками в Смольном, на самом деле не имеет никакого реального воплощения. Мало того, в городе до сих пор не избран даже уполномоченный по правам человека. Наше законодательное собрание забаллотировало, по-моему, 6 или 8 кандидатур.
8, да.
Весьма достойных людей, каждый из которых мог бы делать какую-то работу в этом направлении. Поэтому мы считаем, что да, необходимо требовать от власти решительных действий, решительных заявлений, объединения с обществом в борьбе с этой опасностью.
Михаил из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Вот насчет фамилии я бы хотел сказать. Абрамович и Ходорковский, у них матери русские, но антисемитская пресса, как и Новый Петербург, они, значит, их записывают однозначно евреи, не признавая русские. И почему-то не упоминаются фамилии Потанина, Прохорова, Мордашова, Вяхрева, Аликперова и миллион-миллион фамилий на О в тысячи фамилий, которые вот в этих списках. То есть на слуху вот это вот всегда вот именно вот эти фамилии. Выкреста, Березовского, которого уже тут нету, Гусинского, который уже полностью раздет, и его здесь нету, но всегда одни и те же фамилии.
Понятно, вот. Да, понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Я хотел задать вопрос Юлию Андреевичу. Юрий Андреевич, но вот все-таки вот эту программу по борьбе с ксенофобией, которую вы предлагаете принять, вот к маю 2006 года. Я немножко не понимаю из этого письма, как, в чем будет заключаться эта программа, какие вот меры должны предприниматься и излагаться в этой программе.
Ну, с моей точки зрения, здесь есть два направления. Должны, так сказать, развиваться два направления. Одно из них, собственно говоря, правоохранительное. Это активизация правоохранительных органов в предупреждении той преступности, которая, так сказать, растет сейчас в этом направлении. А с другой стороны, это те шаги по диффузии культур, по взаимопроникновению, так сказать, взаимопониманию тех этнических явлений, которые, так сказать, возникают в нашем городе. Понимаете? Мы видим рост числа иммигрантов, приезжающих сюда работать, в первую очередь работать, но не делается ничего для того, чтобы они ассимилировались, они, их культура, их обычаи, нашли свое гуманное, так сказать, так, гуманные способы вживания в жизнь города. Это серьезная большая программа, на которой действительно работают в Смольном, но пора было бы закончить и приступить уже непосредственно к действиям.
Надежда, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте. Я историк из Петербурга. И у меня два вопроса. Пожалуйста, дайте возможность задать вопрос и одному, и другому вашему гостю. Вот.
Пожалуйста,
во-первых,
пожалуйста.
Во-первых, хочу сказать, что Евгений Гильбо, наверное, все-таки кривит душой, когда он сравнивает те нападения, которые совершались, в частности, на него. И вот эту историю с сенегальским студентом, когда с помповым ружьем ночью человек подстерегал группу африканских студентов возле ночного клуба, шел за ними следом и стрелял в спину. и считают, что это, в общем-то, просто криминалитет. Думаю, что это, в общем, даже цинично такое говорить. Да еще и на радио «Свобода» всем слушать это. Наш город опозорен просто всеми этими явлениями. Вот. А к Юлии Рыбакову, за которую я постоянно голосую и чрезвычайно его уважаю, у меня вот какой вопрос. Вот была сразу же по горячим следам этого происшествия, этой трагедии всего нашего города, как я считаю, была проведена демонстрация. Африканские землячества соединились с единственной организацией, как это ни странно. Это были наши. Вот. Я, несмотря на то, что к нашим не питаю ни малейших теплых чувств, в общем-то, известно, что это такая созданная искусственная организация, я туда на этот митинг пошла и не увидела там, в общем-то, никого из таких правозащитных, замечательных наших людей. Вот это вот, что он может сказать по этому поводу?
Я отвечу. Дело в том, что движение наше в Санкт-Петербурге, да и не только здесь, это движение, с которым демократические силы и города нашего, да и страны, в общем-то, не хотят иметь дело, потому что мы прекрасно знаем, что это проплачиваемая из Кремля организация, которая сегодня тычет пальцем в движение партию «Яблоко» и называет их фашистами, завтра в Жириновского, послезавтра в любого другого. Африканские студенты не знают обстоятельств нашей внутренней политической жизни, и они, естественно, ищут поддержки у всех, кто может за них заступиться. Что же касается демократического движения нашего города, то дважды мы проводили марши против ненависти и митинги около памятника Сахарову рядом с университетом, на которых присутствовали как представители всех национальных движений нашего города, так и африканские студенты.
Евгений, вы ответите нашему слушателю?
У меня как бы ответ такой. Я понимаю мнение девушки, что, скажем, мне стрелять в спину можно, а сенегальцу нельзя. Но я считаю, мое мнение отличается, что все-таки нельзя стрелять в спину ни сенегальцу, ни мне, и что права человека не зависят от цвета кожи, и позорно и то, и другое. Второе. Надо понимать, что студенты все, вне зависимости от цвета кожи, вынуждены у нас подрабатывать на рынке мелкой торговли. Этот рынок очень криминализирован. Там возникают различные столкновения, и в том числе заказные убийства типа этого, фактически следствие этих столкновений на почве этой мелкой торговли. А проблема в том... Проблема, да. Эту версию,
я думаю,
ясно.
Вы изложите свои вот сведения правоохранительным органам, чтобы они действительно могли,
разумеется,
найти убийц.
Разумеется, тем больше, что эти сведения оттуда. Так вот, у меня уже есть у всех этих органов. Так вот, проблема в том, что несмотря на то, что за этим стоит обычный криминал, почему-то Юлию Андреевичу со товарищами очень важно, чтобы перевести стрелки на национализм. Почему? Есть предположение, что это связано с тем, что сейчас спонсоры дают правозащитным организациям деньги под борьбу с национализмом, под борьбу с криминалом не дают. Может быть, следует изменить политику этим спонсорам.
Вам спонсоры дают деньги какие-нибудь?
Но я не буду комментировать это предложение,
поскольку
настолько, так сказать, абсурдно.
Но можно какую-то гадость про меня сказать в ответ, как в предыдущих случаях.
Зачем? Наталья Павловна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Вы знаете, вот очень пространные рассуждения, такие, знаете, гладкие и, в общем-то, бессмысленные, потому что я вот не увидела и не услышала желания понять, чем вообще, что движет вот этими молодыми людьми. Понимаете, сейчас действительно много всяких вот таких вот каких-то полуфашистских групп, которые там бродят, их по телевизору показывают. Но правозащитники хоть раз пытались как бы войти в контакт с этими группами, с их руководителями и просто понять. Вот один раз было сказано, что это как бы недоумки. Они все эти недоумки. И все ваши умные вот эти фразы, которые вы произносите, они же вас не слушают. Для кого вы их произносите сейчас? Вы пошли вот в этот народ и выяснили, в чем причина.
Вот мы как раз пытаемся разобраться, вот в чем причина и что стоит за этим подпольным российским подпольем, Юлий Андреевич.
То, что с руководителями этого подполья встретиться весьма затруднительно. Оно потому и называется подпольем, что руководители. И, кстати говоря, те двое взрослых мужчин, которые подговорили мальчишек убить таджикскую девочку, они гуляют на свободе. Это профессионалы, понимаете. Они ни с кем не беседуют, понимаете. Они ядом своим отравляют наше общество тайно. Кстати говоря, насчет убийства сенегальского студента, а известно ли вам, дорогие радиослушатели, что человек, которого подозревали в этом убийстве, уже на свободе, он оказался ни при чем. Вся его вина была только в том, что он жил во дворе, где совершилось, рядом с местом, где совершилось убийство.
Да,
знаете ли вы, например, еще о том, что те самые подонки, несовершеннолетние подонки, которые изрезали своими ножами маленькую таджикскую девочку, в ближайшие дни выйдут на свободу благодаря той амнистии, которую приняла Государственная Дума.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Мне хотелось бы уточнить с точки опоры для обсуждения данного вопроса, подчеркнутого мной из реферата школьного. Так вот, там говорится, в России авторитарный режим со всеми вытекающими последствиями. Россия без полуграмотное население. Россия исключительно бедный социологический спектр, богатые и бедные. Так вот, если, уважаемые участники, которые, я чувствую, очень недолюбливают друг друга, объединитесь, чтобы в России был демократический режим. Раз. Второе. Ну, бедные и богатые. Ну, найдите ренту на богатых. Они же управляют, в конце концов, не собственным имуществом. Два. Ну, а грамотность. Ну, перестаньте делать так, чтобы профессия педагога была позорной. Вам же масса работы вместе. Давайте сотрудничать.
Спасибо. Александр из Петербурга, пожалуйста.
Я вам хочу подсказать. В первую очередь, экономическое положение в городе, в частности, на вот этих точках, на рынках, занимается все азиатское население, которое постоянно обвешивает.
Вас, видимо, да, обвешивали там, да. Вот что вы хотели, да, Евгений?
Значит, я хотел сказать, что те подонки, которые зарезали девочку таджикскую, остались теперь бездоказанными. Вот. Примерно та же банда, там состав немножко менялся, за год до этого напала на мою квартиру. Более того, при нападении на другую квартиру эта банда была задержана спустя 3 дня и находилась в Допре в Кировском районе.
Точно известно, что это именно это.
Да, это было выяснено. Я об этом сообщил органам милиции и потребовал допросить их по моему случаю тоже. Органы милиции сделали все, чтобы они были выпущены и не допрошены. Я добиться ничего не смог. Более того, свидетели видели тех самых подонков, о которых говорит Юрий Андреевич, взрослых, которые подговаривали их, дежурили внизу. Тем не менее, никакого общественного возмущения такое поведение милиции, хотя об этом тоже писалось в прессе тогда, о нападении на меня, все писалось в прессе, никакого общественного возмущения это не вызвало. А вот когда в результате того, что милиция так работала и никого не задержала, и вот такой безнаказанности напали на эту девочку, вдруг это стало возмущать и Юлия Андреевича, и всех остальных. И тут вот они стали бороться, чтобы их там посадили, чтобы им что-то предъявили.
Евгений,
в чем разница между этими случаями?
Ваша
хотел бы я знать,
уже,
почему
уже
их это не возмущает.
Ваша позиция уже понятна, да. Нина Павловна из Подмосковья, пожалуйста.
Я вам сейчас прочту при царствовании Анны Ивановны Ломоносова стихи как раз о таком времени, как сейчас. «Меня объял чужой народ, пучину я погряз глубоко, избав меня от хищных рук и от чужих народов власти, их речь полна, щиты на пасти. Москва разделена на несколько кусков, страна разграблена буквально чужими народами. Позвольте, русский народ в беде, я лично изгой».
Понятно, понятно. Юлий Андреевич, ну вот...
Русский народ в беде. Ну, во-первых, если поскрести любого русского, то у него окажется достаточно много разных корней. Что такое русский сегодня, это понятие достаточно сложное. Я, например, считаю себя русским человеком, хотя в корнях моих предков по меньшей мере, там, не знаю, 4 разных европейских национальности, в том числе и русские, безусловно. Речь не об этом, речь о том, что действительно общество наше находится в крайне тяжелом положении. И та самая молодежь, о которой мы сегодня говорим, не видит перспективы в своем будущем, не пользуется уважением того государства, которое должно было бы на самом деле его обслуживать. Есть очень много социальных проблем, которыми пытаются играть политики. Политики, не понимающие, что они играют с огнем. Точно так же, как те политики, которые начинали в свое время войну на Кавказе, войну в Чечне, не думали о том, что в результате этой войны погибнут не только сотни тысяч людей разных национальностей, но и на территорию России вернутся 1,5 миллиона наших солдат, которые попробовали, которые окунулись в страшную междоусобную гражданскую войну. Те, кто затевали эту провокацию, не думали о том, что в конечном счете все эти жертвы приведут к тому, что сегодня Чечня, по сути дела, осталась еще более, так сказать, независимой и еще более криминальной, чем она была перед тем, как началась Первая Чеченская война. Боюсь, что спекулируя сейчас и разыгрывая сейчас националистическую карту, кремлевская власть готовит нам очень серьезные испытания.
Лариса из Подмосковья, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Что я хочу сказать? Спохватились в 2006 году, а начиналось все в начале 90-х. Поскольку я живу в Подмосковье, и мне приходится ездить на электричке, то на всех заборах было написано «Россия для русских» и прочие лозунги. Но никто на это не обращал внимания. Вот результат.
Спасибо. Ирина пишет: согласитесь, что в силовых органах очень много сочувствующих проявлениям ксенофобии, а в нашем огромном басманном правосудии наблюдаются те же явления, и к тому же они очень боятся всех, и Кремля, и своего руководства, и хулиганов. Интересно, коснется ли амнистия Копцева? Юрий Андреевич, вы не знаете, Копцева коснется амнистия?
Нет, этого я не знаю, но то, что у нашего общества есть очень серьезные претензии к работе правоохранительных органов, с этим согласится даже наш собеседник. Да, это действительно так, и ксенофобия, национализм не обошли стороной, в том числе и правоохранительные органы. Недаром в городе существует слух о том, что двое ненайденных участников убийства таджикской девочки — это дети высокопоставленных милицейских чиновников. Недаром и наш собеседник говорит о том, что та агрессия, те преступления, с которыми столкнулся он, тоже остались безнаказанными. Увы, наши правоохранительные органы любят рапортовать о быстро достигнутых успехах, но потом, как правило, выясняется, что те, кого они поймали, как в случае с сенегальским студентом, или как в случае с тем, как двое отморозков битами убили человека, попытавшись протестовать против того, что машина ехала по тротуару. В этом случае ведь тоже человек, которого якобы нашли и готовы были предать суду, а потом оказался ни при чем. Я думаю, что наше обращение, которое мы передаем губернатору города, оно в том числе содержит и требования заставить правоохранительные органы города работать более оперативно и работать более эффективно, понимаете? Потому что речь ведь не о отчетах, не о том, чтобы успокоить общество и сказать: да, мы уже всех поймали, а потом тихо отпустить.
Спасибо, Юрий Андреевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были правозащитник Юлий Рыбаков и политический обозреватель газеты «Новый Петербург» Евгений Гильбо, ведущий Виктор Изунков, продюсер Николай Нажимов. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Час прессы» в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска. Госдума рассматривает сегодня несколько законопроектов, касающихся вооруженных сил. Главный из них — об отмене целого ряда отсрочек от призыва в армию. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».